Всем привет! Это Tone of Voice, подкаст об HR-брендах и корпоративной культуре. Меня зовут София Мухидинова, и каждый выпуск ко мне в гости приходят представители брендов, HR-директора, руководители и рекрутеры. Мы обсуждаем, как устроены внутренние бизнес-процессы, чем живут сотрудники, а главное, как попасть к ним в команды. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn вместе со спонсором сезона Т1 цифровой академии. Сегодня у меня в гостях Гелиана Каколданова, это менеджер по адаптации в компании Ecomtech.
Всем привет! Очень рада поучаствовать в вашем подкасте. Это мой первый опыт участия во внешнем подкасте, поэтому я надеюсь, что все пройдет хорошо.
Я уверена, что все пройдет хорошо, и поздравляю с почином.
Спасибо, что позвали.
Расскажи, пожалуйста, вот как ты стала менеджером по адаптации, как вообще ты пришла в эту профессию и что это за профессия?
Я начала свою работу в HR в рекрутменте в кадровом агентстве Анкор, потом перешла in-house в Best Doctor компанию, и там, пока работала рекрутером, занималась заодно и адаптацией. Такое часто бывает, рекрутеры, которые занимаются адаптацией. Поняла, что мне очень нравится эта функция, поняла, что адаптатор помогает новичкам, их руководителям и компании. И мне захотелось заниматься отдельно только адаптацией, поэтому я нашла, или меня нашли, уже не помню, нашла вакансию менеджера по адаптации в Самокате и, в общем, перешла туда. Отвечала там за адаптацию офисных сотрудников. А после этого поняла, что хочу получить более широкий опыт в адаптации и поработать с IT-специалистами. Поэтому, увидев вакансию в Самокат-техе, собственно, перешла туда на роль менеджера по адаптации. Что я делаю, за что отвечаю? Моя задача выстраивать процесс адаптации на верхнем уровне, то есть я отвечаю за инструменты, процессы для всей компании, процессы, которые помогают новичкам и их руководителям. Мои задачи похожи на работу проект-менеджера, потому что складываются из разных проектов в основном. Например, проект автоматизации адаптации, бадинг для компании, обучение руководителей по онбордингу и так далее. Я выстраиваю этот процесс в связке с HR-бизнес-партнерами и рекрутерами из их команды, которые непосредственно взаимодействуют с новичками и их руководителями и отвечают за адаптацию в своих командах. Я же уже отвечаю за верхнеуровневые процессы.
Звучит очень круто. А можешь поделиться, вот чем тебя так зацепила адаптация, почему тебе захотелось сфокусироваться именно на этом направлении?
Вот когда я работала с адаптацией в Best Doctor, тогда мне это понравилось тем, что это непосредственная помощь новичкам. Тогда я думала, что адаптация — это про помощь новичкам в первую очередь. Из примеров, которые мне понравились, проектов. Например, завтраки с фаундером регулярно организованы.
С Марком?
Марк Саневич или Миша Белендинов по очереди. Фил Кузнецов приходили на знакомство с новичками, рассказывали про нашу культуру, ценности, про историю возникновения компании, знакомились с новичками, отвечали на их вопросы. Это очень вдохновляло новых сотрудников. Они понимали, что здесь их действительно ждали, что они могут обратиться к фаундерам с вопросами своими. Действительно, там была такая вот открытая корпоративная культура. Это заряжало новичков, они сразу же вовлекались, вдохновлялись. Тогда мне показалось, адаптация — это про помощь новичкам, и все. Потом же я поняла, что адаптация — это и про помощь компании, бизнес-процессам компании. В общем-то, поэтому уже поняла, что все, хочу в адаптацию помогать и людям, и компании.
Очень интересно. А вот ты сказала также, что сначала занималась просто офисом, затем начала заниматься айтишниками. Есть ли отличие между адаптацией офиса и адаптацией айтишников?
Ох, я ждала этот вопрос. Не очень его люблю. На самом деле есть разница, но ее как-то вербально озвучить сложно. Есть, конечно, много общих моментов, но, например, когда я пришла уже в Самокат-тех, я начала с исследования, глубинное интервью с новыми сотрудниками, с айтишниками, и поняла, что для них, например, намного важнее быстро получить необходимую информацию самостоятельно, без каких-то посредников, посредников, чем, допустим, какие-то налаживать контакты с первых дней работы. В самокате, когда я работала, я проводила такой вот онлайн-индакшн-курс. Мы встречались, болтали, шутили, игры какие-то играли. IT-специалисты мне сказали на глубинных интервью, что им такой формат не обязательно нужен. Они хотели бы скорее получить источник информации для себя вот в привычном формате, самостоятельно находить что-то, читать, быстренько погружаться и идти работать. Вот такие вот какие-то отличия на кончиках пальцев существуют. И поэтому сейчас инструменты, которые я делаю в этой компании, мы теперь называемся Яком Тех, не Самокат Тех, они как раз все сфокусированы на онлайн, на удаленную работу, на самостоятельное получение какой-то информации.
А вообще, насколько видишь отличие между адаптацией очной и адаптацией онлайн? И вообще, есть ли они, эти отличия?
Отличия, конечно, есть. Например, для тех сотрудников, которые приходят в офис, работают в наших офисах, нужны дополнительные инструменты, чтобы вообще разобраться, что и где, как устроен офис. Первый день стрессовый для новичка, поэтому если он сталкивается сразу же в первые часы с тем, что он не может найти офис, не может понять, как туда зайти и как найти, например, кадровика, он сразу же X2 начинает стрессовать, зачем нам это нужно. Поэтому нужно позаботиться о таких инструментах. Но в нашей компании все сотрудники имеют возможность работать удаленно, поэтому в основном все инструменты адаптации, которые мы используем, сразу направлены на удаленную работу. Онлайн welcome book, допустим, для того, чтобы ты зашел на лендинг, посмотрел все, что тебе надо в онлайне, сам познакомился с информацией. Или бадди, который не предполагает очное знакомство бадди и новичка. Вы созваниваетесь онлайн, вся ваша коммуникация в онлайне происходит.
А вот бадди у вас — это ментор или это еще одна сущность, и чем они отличаются?
Бадди у нас не равен ментору. У нас есть отдельное наставничество с менторами в компании. Они отвечают за обучение каким-то скиллам, навыкам, передачу рабочего опыта для своих менти. Бадди же у нас направлен именно на помощь с адаптацией. Он помогает разобраться в культуре компании, социализироваться, найти нужных людей. Мы целимся в то, чтобы бадди были внутри департаментов, поэтому бадди еще может помочь разобраться с задачками, там, поискать какую-то информацию, получить необходимые доступы, поделиться своим опытом, там, какими-то лайфхаками, как мы работаем внутри департамента. Вот, это разные сущности, да.
Но бадди — это не прям отдельная сущность, это все-таки какой-то сотрудник, который уже работает в компании какое-то время, и он просто берет себе как доп роль помогать новичкам.
Да, да, бадинг — это добровольная история, если сотрудник хочет как-то получить первый опыт, например, как будущего руководителя. Это классная возможность стать бадди, понять вообще, как взаимодействовать с сотрудниками. Бадди сам вызывается стать бадди, или его руководитель может порекомендовать своего сотрудника в бадди. И, в общем-то, там все и начинается.
Очень крутая система. Давай сейчас немножко вернемся к профессии менеджера по адаптации. Вообще, в целом, это звучит как что-то очень узкое. Ты сама говорила, что вот начинала с рекрутмента, рекрутмент часто сопряжен с адаптацией, ну и там не часто вообще компании выделяют это как отдельную роль. Вот как тебе кажется, насколько это редкая сейчас, вот в 2024 году профессия, или уже все начали развивать эту индустрию?
Последние несколько лет я заметила тенденцию на то, что функцию адаптации все больше компаний выделяют в отдельную функцию. А раньше, когда я, например, первый раз искала роль менеджера по адаптации, было прям раз-два таких вот отдельных вакансий на рынке. Сейчас их намного больше, и мне кажется, это связано с тем, что, ну, во-первых, заметно движение от рынка работодателей к рынку кандидатов.
Теперь, сильно заметно.
Да, да. Компании конкурируют за классных специалистов, замена сотрудника очень дорогая, может быть долгой, поэтому такие вот конкурирующие компании понимают, что нам важно удерживать сотрудников в компании, а адаптация помогает этому. Нам важно создавать комфортные условия для сотрудников в компании, и комфортные условия начинаются с комфортной адаптации. Ну, собственно, поэтому в этом году я вижу, что все больше компаний отдельно выделяют эту функцию. Это классно, мне это нравится, тенденция.
Да, очень хорошая тенденция. Ну и вообще, я понимаю тоже, насколько это важно, Мне кажется, вот эти первые сколько-то там, не знаю, месяцев, это одни из самых важных месяцев в жизни сотрудника, потому что, мне кажется, во многом они определяют, насколько он долго проработает в компании. А вот я тут проговорила, что это несколько месяцев. Вот сколько у вас длится адаптация, и есть ли у него какие-то конкретные границы?
Мы ориентируемся по стандарту на 3 месяца для адаптации, но всегда понимаем, что все зависит от роли и от грейда сотрудника. Если, например, говорить о каких-то линейных позициях, где задачи в целом в разных компаниях одинаковые, то здесь можно и за 1.5 месяца адаптироваться, понять, что тебе нужно на своей роли делать. Но опять же, я считаю, что хорошая адаптация не заканчивается на моменте, когда сотрудник понял, как мне работать свою работу. Сюда включается и социализация, культурная интеграция, момент, когда сотрудник уже становится самостоятельным, то есть может самостоятельно решения принимать, может мыслить за рамками своих задач, там, своего подразделения, департамента. Вот это уже классная, качественная адаптация. На нее, как правило, 1.5 месяца недостаточно. Хорошая адаптация вообще может длиться и 1.5 года. И все зависит от роли. Где-то мы понимаем это внутри своей компании. За 1.5 месяца действительно можно влиться, адаптироваться. Где-то 3 месяца будет недостаточно. И это окей. Это не говорит о том, что в компании что-то плохо или сотрудник плохой. Это просто вот такая роль или задачи такие. И поэтому мы здесь подстраиваемся, конечно.
Ага. А это обычно высокие роли, вот, которые адаптируются 1.5 года, например? Или это
не обязательно
разные роли?
Да, правда, не только в нашей компании, там на топовых позициях адаптация длится дольше. Например, испытательный срок для главного бухгалтера длится 6 месяцев. У нас не обязательно топ-менеджеры, там синьоры адаптируются дольше. Это может быть связано с каким-то сложным продуктом, процессами кроссфункциональными, где задействованы разные команды, департаменты, и ты понимаешь, что действительно тебе нужно больше времени для того, чтобы разобраться в этих процессах.
Бывает ли такое, что вы заложили 3 месяца на адаптацию, проходит 3 месяца, но вы понимаете, что сотрудник еще не адаптировался, но расставаться вы с ним не готовы, например?
Ну, как-то официально мы эти истории не оформляем, то есть прошло 3 месяца, мы видим, что сотрудник хорошо справляется со своими задачами, может быть, там не на 100%, не на 110%, но если он классный специалист, мы заканчиваем его испытательный срок, он продолжает вливаться, и ну, это частая история.
А если наоборот, у него вот быстрее, чем официальный срок, все произошло, вы что-то делаете с ним?
Если сотрудник быстрее адаптировался, мы как-то официально это тоже нигде не фиксируем. Испытательный срок все равно его будет длиться 3 месяца, но мы просто его поздравим, порадуемся все дружно, что он суперэффективен, классно адаптируется, и мы сразу понимаем, вот этот человек, будущий перформер или уже сейчас классно работает.
А вот что с ним происходит после того, как он адаптировался именно в плане взаимодействия с тобой, там, не знаю, с твоей командой? То есть он адаптировался, он прошел этот этап. Дальше у вас есть какие-то с ними точки соприкосновения, или все, ты его выпустила во взрослую рабочую жизнь, и больше вы с ним никак не пересекаетесь?
Я в целом напрямую не взаимодействую с новичками и их руководителями. Как я сказала, за это у нас отвечают HR-бизнес-партнеры и там, рекрутеры в их команде. И поэтому HR-бизнес-партнеры в любом случае остаются на связи с новичком после испытательного срока. Знакомство с HR-бизнес-партнером — это обязательная часть нашего общего адаптационного процесса. И они знают, что если возникают какие-то вопросы, сложности, необходимость помощи и после испытательного срока, они могут обратиться к HR-бизнес-партнеру в любой момент. Это одно. Во-вторых, в нашем процессе бадинга предполагается, что если необходимо, бади и новый сотрудник могут продолжить свое взаимодействие и после испытательного срока, если оба готовы на это. Такие вот моменты основные. Ну, то есть у нас есть классные HR-бизнес-партнеры, которые поддерживают сотрудника на протяжении всей работы. Вообще, конечно, идеальная картина, где адаптация длится дольше, чем 3 месяца, но к этому, я думаю, мы подступимся, когда мы закроем основные процессы на протяжении 3 месяца.
Поняла тебя. А офбординг, он входит в твою команду, в зону ответственности, или это совсем отдельный процесс, которым занимаются другие люди?
А что ты понимаешь под онбордингом?
Оффбординг.
А, оффбординг.
Да.
Оффбординг — это тоже сейчас задача бизнес-партнеров и рекрутеров. У нас проводятся выходные интервью для того, чтобы понять, собственно, какие у нас есть сложности, проблемы в процессах. Ну и дальше, как и со всей остальной адаптацией, если HR-бизнес-партнеры во взаимодействии с сотрудниками видят какую-то проблему системную, приходит с этой информацией ко мне, и дальше я уже придумываю, решаю, как мы можем починить это на системном уровне, думаю, или сама, или вместе, опять же, с HR-бизнес-партнерами и рекрутерами.
Ну, то есть к тебе в процессе адаптации или вообще после сотрудники могут прийти напрямую, не обязательно им идти к HR-бизнес-партнеру, или все-таки все взаимодействие строится на HR-бизнес-партнерах?
Они могут ко мне прийти, но так как я лицо, скажем так, не медийное, не публичное, часто новички даже не знают, что у нас есть менеджер по адаптации, поэтому чаще всего они все равно приходят к рекрутеру, который их нанимал, или к HR-бизнес-партнеру, с которым знакомятся на адаптации. А ко мне тоже приходят, и это абсолютно окей, я им тоже готова помогать, что-то там советовать и так далее.
А вот чаще всего с какими вопросами к тебе приходят?
С разными, вообще, может быть, не относящимися напрямую к адаптации, и это тоже окей, там, от того, кому мне переслать диплом, куда отправить сертификаты прохождения обучения, до момента, что-то я в офисе один, у тебя моя команда там на удаленке, я немножко потерян, помоги мне, пожалуйста, понять, что и как, и с кем-нибудь познакомиться, и я начинаю что-нибудь придумывать, что можно с этим поделать.
То есть нет таких вопросов, по которым к тебе нельзя обратиться?
Нет, нет, я придерживаюсь подхода, что для нового сотрудника вообще любой человек из HR, которого он знает, это точка входа, которая должна по-хорошему помочь этому сотруднику. То есть ко мне могут и с кадровыми вопросами прийти, про отпуск что-нибудь спросить, про зарплату. Я в любом случае либо подсказываю, что делать, либо направляю к нужным коллегам.
Представьте, вы руководитель крупной компании. Как правило, масштабный бизнес адаптирует agile-подходы под свои задачи. И в результате работает по уникальным, сложным процессам с большим количеством артефактов. Часто эти процессы описаны большими лонгридами, инструкциями и мануалами, освоить которые должен каждый из тысяч новых сотрудников. Это отнимает много времени, а также не способствует вовлечению и мотивации сотрудников. Как поступить? Хорошим решением будет переупаковать информацию в формат коротких, понятных курсов. Или можно пойти дальше и создать кастомный продукт, покрывающий все процессы и требования, которые нужно знать новому сотруднику. Для этого нужно провести кастдевы и привлечь специалистов по тем тематикам, которые затрагиваются в многостраничных описаниях процессов. Затем вместе с командой методистов разложить все мануалы и темы на понятные курсы, которые легко воспринимать. Видео, лонгриды, справочники. Так к обучению процессам Agile подходит Т1 цифровая академия. После внедрения курсов вместо 16 рабочих часов на монотонное изучение многостраничных мануалов, новые сотрудники заказчика тратили около 3 часов на 3 курса. Также клиент отметил, что работники стали эффективнее воспринимать и запоминать материал, потому что он преподносился в виде коротких и понятных документов. Т1 цифровая академия – партнер по корпоративному обучению и развитию талантов для компаний, проходящих цифровую трансформацию. С помощью обучения команда академии помогает HR и IT-директорам развивать цифровые навыки и IT-компетенции сотрудников, ускорять найм и адаптацию, эффективно внедрять новое программное обеспечение и быстро реагировать на изменения рынка. Компания входит в состав холдинга Т1 и применяет его IT-ресурсы и экспертизу для создания актуальных обучающих программ. Команда Академии имеет опыт и в образовании, и в IT-сфере, поэтому сможет разработать эффективное обучающее решение для достижения целей вашего бизнеса, от предоставления готовых курсов до выстраивания полной системы обучения. Сделайте ваших сотрудников ключевой силой развития компании. Оставьте заявку на консультацию по этому QR-коду и узнайте, как Т1 цифровая академия может вам в этом помочь.
А были ли у тебя такие ситуации, когда вот работает сотрудник, работает, вроде все хорошо, но он берет и увольняется, не дождавшись окончания испытательного срока?
Угу, конечно.
Да. Есть ли какой-то, может быть, топ причин, почему так может происходить? Вот, и есть ли здесь ошибка именно со стороны адаптации, как тебе кажется?
Если про причины говорить, то топ-причины, наверное, это Ну, во-первых, как я сказала, рынок конкурентный, и на испытательном сроке не только мы присматриваемся к сотруднику, но и сотрудник к нам как компании присматривается, поэтому случается такое, что он получил там какое-то интересное предложение от другой компании. По разным форматам оно может быть интересное. Может быть, там задачи классные, может быть, зарплата другая. Есть такая причина, как то, что сотрудник ожидал одного на входе, вышел и работает там с другими задачами, допустим, с другими процессами, которых не ожидал. И здесь, конечно, обязательно нужно на офбординге понять, почему ожидания не совпали с реальностью. Это ошибка найма, мы неправильно оценили там скиллы сотрудника или его ожидания. Мы неправильно презентовали позицию, должность на собеседованиях этому сотруднику. Тогда да, здесь уже речь идет об ошибке, либо адаптационной, либо на этапе рекрутмента. Какие еще могут быть причины? Причины личностного характера, межличностного характера. Просто не сошлись с культурой компании, с командой, с руководителем. Такое тоже, к сожалению, встречается, мне кажется, во всех компаниях. И это либо нормально, либо мы смотрим на процесс и понимаем, что, опять же, это наша ошибка. Я могу на системном уровне решить такую проблему. Ну, я не воспринимаю увольнение на испытательном сроке прям как свою ошибку. Это всегда звоночек для того, чтобы понять, почему сотрудники уходят, и понять, могу ли я с этой проблемой что-то сделать. В большинстве случаев я могу с этой проблемой и должна что-то сделать. Например, для того, чтобы было меньше каких-то вот таких межличностных проблем на испытательном сроке, мы разработали курс для руководителей, такой вот хороший курс с базовой теоретической информацией по онбордингу и с прикладными методическими материалами. Прям вот тебе шаблон задач на испытательный срок, бери, делай. И руководителя мы там учим выстраивать коммуникацию с первых дней. Вообще в идеале, например, говорим, напиши какую-нибудь смс-ку приветственную, сотруднику уже будет приятно. Он будет понимать, что его ждут.
Он написал в Вайбере.
Да-да-да. В класс ему в одноклассниках поставь, ему будет приятно. Вот. Проводи one-to-one и обсуждай не только задачу, но и спрашивай, как дела, комфортно ли тебе взаимодействие со мной, понятно ли тебе, как я тебе ставлю задачи или что-то нужно скорректировать. И это как раз вот решение, которое помогает снизить процент таких уходов на испытательном сроке.
А вот за новенькими руководителями ты как-то отдельно наблюдаешь, помогаешь им, потому что мне кажется, что если человек никогда этого не делал, то он может там, ну, всяко взаимодействовать с новичком и как раз стать причиной того, что он уходит.
Да, и, кстати, в нашей компании много руководителей, которые впервые стали лидами, потому что мы росли в последнее время активно и предпочитали растить внутренних сотрудников на позиции лидов. И, собственно, мы с разных сторон стараемся их подстраховать. Например, со стороны адаптации вот этот самый курс для руководителя, он в первую очередь будет полезен руководителям, у которых не очень большой опыт, потому что там есть какие-то базовые, казалось бы, очевидные для опытного руководителя вещи, но мы понимаем, что они могут быть абсолютно непонятными для нового руководителя. А, во-вторых, у нас есть потоковый регулярный курс, называется «Школа нанимающих менеджеров», внутренний курс. Да, и туда как раз приглашаются руководители, и чаще всего это руководители, которые не имеют большого опыта руководящего. И там есть прям отдельный блок, который веду я по онбордингу, какие-то базовые основные вещи рассказываю, там есть и практически задания, и они таким образом узнают о том, что вообще есть функция адаптации в компании, есть менеджер по адаптации, к которому ты можешь прийти за каким-то советом. И, кстати, да, после школы нанимающих менеджеров ко мне иногда обращаются руководители с какими-то вопросами, посоветуют, что делать в той или иной ситуации. И здесь как раз классно. Если я сама, например, не могу помочь, то я отправляю к HR-бизнес-партнеру, он точно знает специфику департамента, этого новичка лично знает, и HR-бизнес-партнер тоже классно может подстраховать нового руководителя.
Ну, звучит как суперкейсы, которые звучит точно надо
идеально.
Да, брать на заметочку многим компаниям, которые хотят улучшить работу со своими лидерами, с адаптацией, с новичками. А можешь вспомнить вот такой самый яркий кейс успешной адаптации, который у тебя был?
Тоже сложный вопрос, потому что я не взаимодействую напрямую с новыми сотрудниками. Но у нас случались кейсы, когда сотрудник приходил и уже во время испытательного срока классно адаптировался, и уже в течение этих 3 месяцев первых мы понимали, что его вообще-то можно повысить. И он сразу же получал повышение после испытательного срока. Да. Но здесь не только заслуга, например, моя в этом, или HR-бизнес-партнеров, которые участвуют в адаптации. Это классная команда, это выстроенные классные процессы внутри команды, классный руководитель этого сотрудника нового, который все мы вместе помогаем сотруднику, и сам сотрудник классный, талантливый и ответственный. Все это помогает вот таким вот звездочкам на испытательном сроке проявиться.
Есть ли сейчас какие-то вызовы, которые стоят перед тобой, перед адаптацией в Якомтехе?
Их много, если говорить честно и прямо. Сейчас звучит, что все у нас как-то прям классно, со всех сторон и идеально. На самом деле мы стремимся к тому, чтобы все было супер классно, но вызовов тоже довольно много. Например, для меня самый большой вызов — это автоматизация процесса адаптации. Так как непосредственное взаимодействие на HR-бизнес-партнерах, я бы хотела дать им всевозможные инструменты для того, чтобы было меньше ручной работы у рекрутеров или бизнес-партнеров. Например, то же самое назначение онбординговых встреч, опросы, которые мы отправляем на испытательном сроке новичкам, руководителям, их коллегам. Это все сейчас у нас происходит в таком полуручном формате, и у меня несколько параллельных процессов автоматизации, например, автоматизировать адаптацию со стороны HR, автоматизировать процесс бадинга, мэтчинга бади и новичка, автоматизировать процесс выдачи welcome-пака новичка, потому что сейчас это тоже все отправки курьерские. Я бы хотела, чтобы мы руками этим процессом не занимались, потому что это ведет за собой много всяких ошибок, много времени тратится разных сотрудников на этот процесс. И вот сейчас самый большой вызов для меня — это автоматизация.
А это чат-бот и какие-то ИИ-решения? Это что? Через что вы автоматизируете?
У нас разные инструменты. Например, рекрутеры пользуются Jira. Думаю, известный такой таск-трекер.
Таск-трекер, да. Мощный для рекрутеров. Причем обычно айтишники это, да, очень любят смотреть.
Да-да-да. Наши айтишники все работают в Confluence, в Jira, поэтому для всех это понятный инструмент. И через Jira мы можем как раз, мы стараемся автоматизировать те самые назначения встреч, проведение опросов, но это оказалось не так просто и довольно длительный процесс. А поэтому параллельно с этим, например, для бадинга я разрабатываю чат-бот. И понимаю, что если чат-бот все потребности не закроет в бадинге, то еще тут же на заднем фоне у меня идет работа по тому, чтобы понять, какое вообще идеальное решение было бы, и я ищу вот такие какие-то возможные решения. И, ну, про, если говорить... Какие-то отдельные проекты, это могут быть и временные какие-то так называемые костыльные решения. И мы тоже не гнушаемся ими пользоваться, потому что пока разрабатывается что-то большое и сложное, можно придумать что-то вот такое маленькое, что быстро запустится и начнет работать.
А можешь привести примеры, вот что из последнего такого классного внедрили, что показало мощный результат в адаптации?
Из классного, наверное, мое любимое — это welcome book для новых сотрудников, потому что раньше... Его в целом вообще не было, ничего такого не было.
Это сколько вы лет без него существовали?
Нам не так много лет, на самом деле, поэтому, ну, 3 года, наверное, без welcome book.
А, ну ладно, тогда ладно.
Не так страшно, да. Есть база знаний, есть там внутренний источник для всех сотрудников, но новички, как правило, туда не лезут, потому что там очень много статей, очень много информации, трудно разобраться, что мне нужно вообще. Поэтому мы разрабатывали welcome book для всех сотрудников, сделали его, он теперь автоматически отправляется в первый рабочий день новичку.
В Jira, наверное.
Через Jira, да. И дальше мы поняли, что вообще-то я могу и с техническим внутренним онбордингом в департаментах через этот же инструмент помогать. И постепенно, по очереди, каждому департаменту я захожу, показывая welcome book, вообще говорю, смотрите, какая классная, красивая штучка. Она еще визуально очень приятная, как мини-сайт, лендинг выглядит. И когда я прихожу в департамент и говорю, давайте мы всю вашу информацию разрозненную соберем вот в этот артефакт для новичка, мы заодно помогаем вообще департаменту структурировать процессы внутри себя, хотя бы начать описывать их для своего департамента. И если в департаменте каком-то, допустим, процесса онбординга прям классного, понятного, налаженного не было, вот этот вот заход через онбординг-бук помогает департаменту описать или создать свой процесс онбординга. Мне кажется, это классный пример такого вот кейса, который сразу закрывает несколько задач.
А получается, у каждого департамента свой welcome book, или они просто как конструктор пересобираются под департаменты?
У нас есть общий welcome book для всех департаментов, и сейчас где-то 4-5 внутренних онбординг-буков департаментов отдельных, и вот когда мы наберем какое-то необходимое количество, до 10 онбординг-буков внутренних, мы их просто в отдельный раздел все соберем в welcome book'е, то есть сотрудник в первый рабочий день будет получать один артефакт, там общая информация про всю компанию и внутри еще раздел про конкретно мой департамент.
Звучит очень классно.
Я надеюсь, так и получится.
Есть ли какие-то метрики, за которыми вы следите на адаптации?
Это мой второй вызов, тоже очень важный, с которым я веселюсь уже на протяжении нескольких месяцев, потому что хочется улучшить метрики. Сейчас мы следим за текучестью на испытательном сроке, мы следим за удовлетворенностью процессом адаптации со стороны новичка. И если говорить о каких-то отдельных проектах, например, бадинг, то у нас тоже есть замеры удовлетворенности процесс эмбаддинга, оценка вообще эффективности этого процесса со стороны новичка, руководителя и бадди, и там пользы каких-то инструментов, которые мы в баддинге используем. Например, есть обучение для бадди, я прошу прям конкретно ответить, помогает или не помогает. Или руководителя прошу оценить, стал ли ты меньше времени тратить на онбординг сотрудника после того, как у вас появился бадди в департаменте. Это вот мы отдельные какие-то метрики замеряем в отдельных проектах. И моя задача и вызов сейчас вообще понять, как эти разные метрики мы можем, может быть, схлопнуть в какую-нибудь общую классную метрику, которая прям вот будет бизнесовой, показывать, что бизнесу помогает процесс адаптации. И в случае с адаптацией, и там с отделом обучения в целом, в котором я работаю, это довольно сложно посчитать вот в бизнесовых
показателях. Понимаю, понимаю. Да.
Но хотелось бы.
Ну, то есть ты сейчас в поиске такой метрики, которая может отражать влияние на бизнес.
Текучесть — классная бизнесовая метрика, но мне бы хотелось помимо текучести еще и на другие процессы смотреть, например, на время руководителя, потому что классно считать, например, пользу от адаптации экономией времени руководителя. И сейчас, да, я могу посчитать экономию времени руководителя в отдельных проектах, бадинг, например, но мне хочется вообще подойти уже к процессу адаптации в целом.
Вот про Джиру такой у меня насущный вопрос. Не знаю, насколько все новички знакомы сразу с этой системой. Есть ли у вас какое-то welcome обучение Джире?
У нас есть курс, у нас есть внутренняя LMS-система обучающая, есть курс знакомства с работой в Jira, в Confluence, сотрудники могут его пройти, но чаще всего те специалисты, которые к нам приходят, они уже с Jira сталкивались, знакомились, и только какие-то особенности нужно посмотреть в курсе.
То есть хочешь welcome book, сначала пройди обучение по Jira.
Нет-нет, у нас welcome book не в Jira отправляется, а через Jira мы настроили автоматизацию на почту сотрудника, и он получает welcome book с помощью Jira, как такой незаметный для него инструмент, и открывает уже нас как сайт, как лендинг этот
удобно.
Welcome book.
Да. Очень удобно.
Без Jira.
Классно. Так, и... Такой еще к тебе вопрос. Вот я понимаю, что проектов очень много. Вот ты мне сейчас перечислила просто великое множество проектов. Неужели ты одна со всем этим справляешься? Или у тебя есть команда? Может быть, тебе кто-то помогает? В общем, как строится твоя работа?
Команды пока нет. Но я надеюсь, это пока. И так как я все-таки в связке с HR-бизнес-партнерами занимаюсь адаптацией, мы работаем как команда, и это супер классно, потому что на какие-то отдельные проекты я вместе с HR-бизнес-партнерами что-то там генерирую, придумываю, реализация, например, пока у нас не было автоматических отправок писем, их отправляли рекрутеры. Опросы, мы пока не автоматизировали их отправку, это тоже дело рекрутеров и HR-бизнес-партнеров, то есть руками через их команды это все отправляется. И здесь, получается, мне суперсильно коллеги помогают. Что еще? Если говорить о каких-то отдельных проектах, например, бадинг. Я понимаю, что пока он не автоматизирован, я физически не успею всеми департаментами заниматься. Постепенно по очереди захожу в департамент, выделяю там роль бадди-лида, сотрудника из департамента, которому интересно было бы улучшать процессы в своем департаменте. И этот бадди-лид занимается всеми организационными задачами. Раз в неделю я со всеми бадди-лидами созваниваюсь, на синке мы обсуждаем какие-то проблемы, решения, придумываем, как улучшить процесс баддинга. И получается, что у меня есть такие функциональные команды на проектах.
Очень-очень классно. Смотри, много говорили с тобой про новичков, но у меня такой вопрос уже про тех, кто только хочет попасть к вам в команду. Как вообще стать частью команды Якомтех?
Угу.
Где искать, может быть, вакансии? И кого ищете сейчас?
Ищем на самом деле разное множество вакансий у нас открыто. Ищем всех от там, айтишников, инженеров, аналитиков и так далее до таких бэк-офисных, так называемых, позиций в тот же самый HR-отдел или в отдел контента, медиа-продакшена. Вакансии разнообразные. Их можно увидеть на нашем карьерном сайте, их можно увидеть на HeadHunter, в Хабре, в профильных телеграм-каналах. И у нас есть там, помимо опубликованных вакансий, возможность, например, прийти к нам на стажировку. Стажировка оплачиваемая, длится там, от 3 до 6 месяцев, и у сотрудника есть возможность после стажировки остаться уже работать в компании. И есть у нас классный проект. Уже второй год, по-моему, мы его запускаем, не школа Go, когда мы переучиваем сотрудников, специалистов с другого языка на Go прямо на практике. Ты выходишь к нам в рамках этого проекта работать и прям вот на задачах учишься новому языку. Потом остаешься у нас работать.
Звучит очень здорово. И у меня к тебе последний завершающий вопрос. Скажи, пожалуйста, Гелян, а насколько сложно стать менеджером по адаптации сейчас, в 2024 году? Что для этого нужно сделать?
Хороший вопрос. Я думаю, что если есть желание, все возможно. Банальный ответ. Самый логичный переход в адаптацию, на мой взгляд, действительно из рекрутмента, потому что во многих компаниях рекрутеры занимаются адаптацией, даже если там есть отдельная функция адаптации. Все равно рекрутер участвует в процессе адаптации. Поэтому у меня так и вышло. Из рекрутмента я плавно перешла в адаптацию. Но на самом деле, если есть желание стать менеджером по адаптации, то можно из любой функции HR попробовать туда перейти или даже перейти на стажерскую позицию. Например, я думаю, что у меня будет возможность взять к себе стажера, и я не буду привязываться только к опыту там, в HR или в рекрутменте. Здорово, если будет какой-то такой опыт, но если будет классный кандидат из другой сферы, который хочет горит желанием адаптировать сотрудников, почему нет?
Классно, классно. Я думаю, что многим слушателям это будет очень полезно.
Да, может быть, даже кто-то придет после этого подкаста и скажет: Гелиана, хочу к тебе на стажировку, приходите.
По-любому так и будет. Спасибо большое, что пришла, что отвечала на вопросы. Очень интересно, как все это было у вас устроено и еще будет устроено. Мне кажется, это супер полезная информация для рынка.
Я надеюсь, что это было полезно, не очень скучно. Вам большое спасибо, что пригласили. Классный новый опыт.
Это был подкаст Tone of Voice. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока!